Максим Зарецкий. Небесный шаг. Девятая арка. Глава первая. Сонг шагал вдоль шеренги нанятых им людей. Как и было оговорено, ему не предлагали практиков высоких этапов, ограничившись наемниками до этапа единства. Это налагало на него некоторые ограничения, например, по опытности таких людей. К сожалению, большинство практиков с обширными знаниями оказывались слишком сильными для той задачи, которую преследовал Сонг. Он очень внимательно, при поддержке и помощи Рину, выбирал кандидатов в свой экипаж, понимая, что от этого выбора зависели жизни всех людей на корабле. Поэтому все наемники с крупными пробелами в биографии или подозрительно на взгляд Сонга выглядящие, отвергались им практически сразу. Рину также внесла свой вклад в выбор, иногда вставляя уместные замечания и комментарии по каждому из кандидатов. Лишь после личного разговора с каждым из кандидатов он смог немного расслабиться, окончательно удостоверившись в своем выборе. Сейчас он с внутренним удовлетворением смотрел на людей, которые подписали с ним полноценный контракт на полсотни лет. Сонг был уверен, что этого времени ему будет более чем достаточно, чтобы осуществить задуманную вылазку к дьявольским мирам и даже больше. Каждому из кандидатов, уже удостоверившись в своем выборе, он перед заключением контракта объяснял, куда отправляется, и более чем половина после его слов тут же отказывались следовать за ним. Что же, Сонг все понимал, не каждый согласился бы на такое опасное путешествие, тем более наниматель ничего не говорил о том корабле, на котором предстояло совершить столь опасный поход. Их даже перестала привлекать высокая оплата и небольшой процент с найденной добычи. Что же, с этим оставалось только смириться. Но зато теперь, по прошествии пары дней постоянных поисков, Сонг заполучил в свою команду самых рискованных и смелых наемников центрального города и прилегающих к нему районов. «Прошу на борт, друзья!» С улыбкой он кивнул на новенькую яхту, ожидающую их в доке. «Располагайтесь поудобнее, только имейте в виду, лететь нам не так далеко». Сонг, посовещавшись с Рину, решил пока не посвящать наемников в то, что владел полноценным тяжелым боевым кораблем, который не уступал по своим габаритам и силам флагманам флота Божественного клана или секты Темной Души. Эта информация вполне могла после этого разойтись по городу и сподвигнуть некоторых нечистых на руку практиков темного мира на необдуманные действия, чего Сонгу всеми силами хотелось бы избежать. Лишний раз стоило проявить осторожность. После того, как последний из наемников пропал во вспышке перехода, отправившись внутрь яхты, к Сонгу подошел представитель гильдии и, поклонившись, вежливо сказал: «Мастер Сонг, я обязан напомнить вам, что в случае, если в нашем архиве разрушатся все или большая часть амулетов жизни наемников, пошедших с вами, вы обязаны появиться в течение года и дать объяснение патриархам гильдии, или на вас будет выдан ордер». «Да, я помню. В таком случае я желаю вам удачи во всех начинаниях и делах. До свидания». «Всего и вам хорошего, мастер». Попрощавшись с представителем гильдии, Сонг последовал за Рину, сразу же направившись в капитанскую рубку. Им предстоял недолгий полет до Фрисоула, который ожидал своего часа возле одного из безымянных пустынных миров поблизости. «Мастер Сонг, если вы позволите, я могу взять управление кораблем на себя». После того, как яхта поднялась в бирюзовые небеса центрального города, к нему подошел один из наемников. Судя по тому, что я вижу, госпожа Рину не обладает должными навыками, чтобы пилотировать корабль так, как задумывали его создатели. Это был один из двух нанятых Сонгом опытных пилотов – Зол Гален, бывший воин небольшого кочевого клана, уничтоженного в междоусобной борьбе темного мира. Он с еще двумя практиками одним из первых изъявил желание следовать за Сонгом, и если поначалу парень воспринимал их желание служить настораживающе странным, то после того, как лучше изучил историю кочующих кланов, поменял свое мнение. Честь для них находилась на первом месте, как и желание управлять духовным кораблем, путешествуя от звезды к звезде. Находиться на одном месте, да еще и на земле обычного мира, сильно угнетало их. Именно поэтому почти треть всех нанятых Сонгом практиков оказались выходцами из кочевников. Они попросту не могли усидеть на одном месте, и потому с такой готовностью согласились отправиться в хоть и опасное, но долгое путешествие на полноценном духовном судне. «Пока Рину справляется, мастер Гален, вы встанете за штурвал чуть позже, сейчас проявите терпение, нам не так далеко лететь», ответил Сонг, заметив искру сожаления в глазах пилота. «Да, господин, конечно», согласился тот, отходя к своим товарищам. Наконец, спустя пару часов полета, яхта прибыла к планете, возле которой находился колоссальный по своим размерам духовный корабль «Фрисоул». Когда его увидели наемники, послышались удивленные крики. Никто из этих людей не ожидал встречи с самым настоящим тяжелым боевым кораблем в таком месте. «Уважаемые мастера!» Сонг вышел вперед, встав между иллюзией, демонстрирующей происходящее снаружи яхты и наемниками. «Познакомьтесь с Фрисоулом, моим кораблем и местом, где вы будете жить эти 50 лет. Добро пожаловать в команду!» Сонгу показалось, что он услышал сразу после прозвучавших слов одновременно 50 судорожных выдохов. На лицах всех присутствующих наемников читалось откровенное неверие в происходящее. «Мастер Сонг», – сказал стоящий возле него наемник, кажется, специалист по духовным источникам, – «это же боевой корабль тяжелого класса». Он запнулся, переведя взгляд обратно на Фрисоул. «Откуда у вас этот монстр? Он же стоит как целый мир». «Ну, этого вам знать не обязательно», – Сонг с улыбкой покачал головой. «Можете считать, что это подарок от моего клана». Откровенная ложь, но она сработала. Он увидел, как во взглядах окружающих людей появилось уважение. Они с Рину, Аэтоны и Сноукас долго обсуждали, как объяснить наличие корабля у горстки людей, а объяснять наемникам что-то было нужно. Люди любопытны, поэтому пришли к решению, что лучше всего обставить так, что Сонг являлся наследником какого-то сильного клана, который наградил своего члена за какие-то заслуги. Кланов, что могли позволить себе подарить тяжелый боевой корабль, в человеческом атолле имелось не так много, и все они являлись очень крупными игроками. Принадлежность к одному из них автоматически ставила Сонга на место принца-наследника. Вот только почему наследник оказался вынужден использовать наемников, а не членов своего клана, особенно после того, как получил такой корабль? Сонг видел, как эти мысли складывались у наемников одна за другой. Вопросы множились все больше, но они не смели задавать их, понимая, что ответов на них не будет. А сам Сонг не спешил им все разъяснять, многозначительно улыбаясь. После того, как они заслужат его доверие, он, возможно, и расскажет им, но точно не сейчас. Пусть строят предположения, думают, обсуждают. Главное, чтобы у них не появился соблазн забрать корабль себе. Яхта медленно приблизилась к Фрисоулу и медленно была втянута в одно из его карманных пространств, служащим причалом малых судов. «Прошу на корабль, Вам еще нужно познакомиться с другими членами экипажа и получить доступ, конечно». Первым делом Сонг, как и говорил, познакомил новых членов команды с теми, кто уже стал частью Фрисоула. Практики закрытого мира первоначально с небольшой настороженностью приняли наемников, но уже через несколько часов немного расслабились, начав работать с ними плечом к плечу. Аэтон и Ирину, будучи помощниками капитана, помогали Сонгу выдавать разрешения для прибывших наемников, после чего работа закипела. К моменту возвращения Фрисоул уже полностью успели восстановить, подготовив к долгому перелету, но недоработок и пробелов все еще имелось огромное количество. И тут помощь опытных практиков, не один год проживших на кораблях, пригодилась как нельзя кстати. Прежде всего, удалось восстановить полную работу духовного источника, что позволило наполнить энергией все карманные пространства корабля, а также повысить ее приток в жилые помещения и помещения с искусственным миром. После этого практики с пониманием карманных пространств принялись приводить в порядок переходы между ними внутри корабля, благодаря чему передвигаться по Фрисоулу стало в несколько раз проще. Защитные и атакующие домены стали работать как надо, выдавая полную мощность, и корабль, наконец, полным ходом рванул в сторону региона закрытых миров. Благодаря Аэтону и Сноукас, хорошо ориентирующихся в регионе, удалось достаточно быстро найти нужный мир, а нанятые навигаторы сумели провести до него практически идеальный курс длиною всего лишь в пару месяцев. Сонг внутренне кивнул себе, смотря на яркую звезду, расположенную на камне управления и демонстрирующую конечную точку выбранного маршрута. Он возвращался в закрытый мир, чтобы не только забрать старика Лода, но и раздать все долги, которые он оставался должен. Естественно, Сонг не считал себя достаточно сильным, чтобы спасти сейчас Син Фен, прекрасно осознавая собственную слабость. Рассчитывать на то, что это произойдет благодаря вмешательству какой-то могущественной сущности, также было бы верхом глупости. Но что куда важнее, это обнаружить местоположение девушки и выяснить, что сейчас происходило в дьявольских мирах. Найти Син, выяснить обстановку и начать подготовку к спасению. Таков на данный момент был его план. Все время, пока корабль с огромной скоростью несся к закрытому миру, Сонг посвятил попыткам очистить себя от загрязнения и изучению ока скитальца. Однако, если с первым дело продвигалось хоть и с трудом, но споро, то со вторым все оказалось не так просто. Сонг несколько раз приводил к глазу Аэтона в надежде, что ей удастся почувствовать его силу или хотя бы колебания энергии, но без результата. Для девушки око казалось безжизненным точно изваяние, и сколько бы она ни пыталась почувствовать сокрытую в нем силу, ничего не выходило. При этом сам Сонг отчетливо ощущал бушующую внутри глаза энергию, и чем дольше изучал ее, чем больше использовал, тем сильнее и хаотичнее она становилась. Причину, почему такое происходило, ни Сонг, ни Аэтоне понять не могли. В определенный момент молодой человек, даже после очередного дня медитации возле ока, оказался вынужден прервать свою практику, так как его одежда оказалась сожжена, а само око преобразилось, наливаясь хаотической энергией и силами. И только после этого Аэтоне смогла почувствовать его. Правда, это чуть не стоило ей жизни. Энергия внутри помещения, где находился глаз, оказалась в какой-то момент настолько плотной, что истинного дракона чуть не разорвало от ее избытка. «Не знаю, что это такое и как это возможно, но у меня стойкое ощущение, что этот глаз обладает разумом. Он способен контролировать свою силу, и, похоже, я ему не очень нравлюсь», сказала девушка, смотря на лохмотья, в которые превратилось ее одеяние. чего не скажешь насчет тебя. Армада кораблей божественного клана ушла в направлении границ для того, чтобы сдержать первые волны вторжения духов. Магистр Яма задумчиво смотрел на мертвое сердце, некогда служившее источником силы целого атолла человеческого влияния. Оно умерло слишком быстро. Магистр рассчитывал, что оно подарит им еще хотя бы 1000 лет, но что-то пошло не так. Нечто очень быстро пожрало силу сердца. Вероятно, это было как-то связано с той пустотой, что появлялась в пограничных мирах. Но что за существо могло породить такое явление? Великий старейшина божественного клана не знал, однако глубоко внутри он чувствовал, что сейчас не раса духов и не святые угрожали атоллу, нет. Именно эта пустота была предвестником надвигающихся бед. «Возможно, восстание против Фирболг было ошибкой», – пробормотал задумчиво старик, приблизившись к сердцу почти вплотную. «Возможно, вместе с великим кланом мы похоронили свой шанс на спасение?» Сердце молчало.